Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Культ Грингель, и это новая рубрика на канале «Новый Истоков», которая называется «Встреча со смыслом». В рамках этой передачи мы будем стараться разбирать тренды в современном искусстве, произведения и пытаться в них найти автора, его мысли, так как мне кажется, что в современных произведениях искусства смысл зачастую ускользает от зрителей и слушателей. Сегодня мы будем беседовать с Максимом Будниковым, основателем проекта «Лист Мёбиуса». И мы будем разбирать его произведение, которое называется «1953». И прежде чем перейдем к беседе, мне бы хотелось сказать несколько слов об этом произведении и что меня привлекло в нем. 1953 — это год, в котором умер Иосиф Виссарионович Сталин, вождь пролетариата. То есть этот человек оставил огромный след в нашей истории. То есть это по-настоящему русское произведение в том плане, что оно о нашей истории. Мне кажется, это очень важно для современности именно в России. Так, ну что ж, давайте познакомимся. Максим Будников, основатель «Лист Мёбиуса». Итак, первый вопрос. Почему «Лист Мёбиуса» и по какой причине вы решили сменить название?
Ну, скажу так, тут не то, чтобы прям я пытался вкладывать какой-то смысл. Ну, когда в 2005 году я вообще начинал свои первые опыты, тогда это было еще и FL Studio. Я еще понятия не имел. Ну, и тогда, когда делалось мое первое, я думал, как бы обозвать. А я в то время как бы периодически мне попадал на слух альбом группы «Рамштайн Мутах». И вот завершающая тема с этого, как бы, вот, с этого альбома, она как бы довольно-таки прочно врезалась в голову в свое время. Поэтому название как бы я долго не думал. То есть, и первые почти 10 лет, как бы, мои опыты были под этим именем. То есть я все перебрал тогда от эмбиента, было и техно даже, вот, если будете ходить на мой ответ ВКонтакте, ну, группу ВКонтакте, там вот вы заметите, что там достаточно такой разнообразный. Но стержень тогда я для себя выбрал все-таки эмбиентовую музыку. То есть на тот момент в моей голове сидел такой, знаете, коктейль из Альфреда Гарича Шнитке, Жан Мишель Жара, немецкой старой электроники, ну и прочее, 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 прочее. Тогда это были просто поиски, были уже поиски. Было несколько перерывов у меня в творчестве. И вот пару лет назад, я просто шел по улице, и что-то в голове у меня это начало вертеться. Лист Мёбиуса, лента Мёбиуса, то есть это вот все. Я как-то все анализировал, думал, блин, может название «Наука боится» и будет. Но потом, как-то постепенно проанализировав, я понял, что пора менять вывеску. Тем более тогда сменился подход у меня к музыке. То есть, если раньше, если это было Full Studio, трекерная музыка, то когда я уже обзавелся тогда уже синтезатором, MIDI-клавиатурой, то есть, и ноутбуком, естественно, изменился подход. Естественно, все это стало уже понимать другой оборот, уже живая запись. То есть то, что вы слышите вот под вывеской «Лист Мёбиуса», это все уже такие живые, уже такие именно записи. То есть я ничего отдельно не свожу, то есть никаких отдельных дорожек я не записываю. Единственное, что я использую вот какие-то вот сэмплы, как вот случилось с 1953 годом. О нем, кстати, потом отдельно будет разговор. И, собственно, вот так вот оно как-то вот и прилепилось. И в итоге, а потом еще оказалось, что просто название «Небель», то есть по таким названием, как «Собак нерезанных». То есть есть в Питере несколько, там, и я подумал, что как говорится, вот «Лист Мёбиуса» — это что-то будет действительно такое, уже более емкое, более уже обозначившееся. То есть такая, то есть если не вдаваться в подробности, то, в моем понимании, такая сгалиционная бесконечность. То есть, как лист его не поворачивает, все равно будет у него форма оставаться прежней. То есть, есть процесс в том, что ты пытаешься изменить его форму, скажем так. То есть, вот как-то так. Естественно, говорю, изменился подход, и я поставил себе плагины старых аналоговых синтезаторов. У меня была мечта играть на старых лампах. Поэтому как бы действительно рискнулся, это именно та музыка, которая действительно, которая я шел довольно долго именно к тому направлению. Поэтому как бы я дальше следую такому олдскульному звуку.
То есть, да, я вот ожидал чего-то подобного на самом деле. Просто мне вот на самом деле интересно, вот лист Мёбиуса и лента Мёбиуса, вот я даже не знал, что есть, параллельно с понятием лента Мёбиуса существует еще лист Мёбиуса, это в принципе одно и то же. Но да. Лист Мёбиуса звучит свежее. Вот я подумал, что это связано с этим. И вот такой вопрос сразу вот у меня вот, он в принципе меня тоже интересует. То есть лист Мёбиуса, то есть он пишется в той же группе ВКонтакте, вот на русских, русскими буквами, то есть на кириллице. И вот мне вот интересно, вот лист Мёбиуса, это в принципе тоже не совсем русское название вот в этом плане, потому что я много слышал групп, названий групп, которые называются русскими словами, и я их не воспринимаю вообще в принципе. То есть вот создается впечатление, что действительно русские слова мы перестали воспринимать. А лист Мёбиуса, у него, у этого названия существует такая звукопись, там два раза S, там он такой плавающий, такой плавающий звук, то есть он даже похож чем-то на музыку, которую вы пишете. Вот. И вот у вас создается впечатление, что группы с русскими названиями вообще не воспринимаются на слух современным, человеком в нашей стране, меломаном.
Как сказать, наверное, да, действительно, вот эта вот склонность к англоязычным латинским названиям, она действительно вот убивает вот это вот восприятие, когда группа именно на русском языке, русским названием. Нет, я не беру расчет на наш русский рок, то есть там это как бы более так что-то сохранилось. Но вот когда дело идет именно миру метал-сцена, то там я в основном наблюдаю, там в основном на английском, название на английском, то есть с ориентировкой на запад.
Тут даже не то, что ориентировка на запад, мне вот кажется, вот я уже об этом говорил, а то, что даже русский человек не может воспринимать эти русские слова. Вот, например, мой проект называется The Lost Words. Это звучит вроде бы как красиво, как-то поэтично, а потерянные слова уже звучат по-другому, то есть уже воспринимается не так.
Другой вектор, уже как бы название задает другой вектор восприятия, хотите сказать, да?
Ну да, то есть мне кажется, мы как-то отходим от своей культуры, я не хочу выглядеть как такой славянофил или даже русофоб, а вот именно как провести анализ этого тренда, это мне бы хотелось, это мне интересно. Но это как вот поднять эту тему мне бы хотелось вот в дальнейшей передаче вот у себя на канале, в подкасте. Uh-huh. Вот, и хотелось бы вот с вами узнать ваше мнение на этот счет.
А как ни крути, мы все равно, с тех пор, как мы открылись на Западу, ясное дело, что это потребовало англицизма. То есть антирока, что не все за рубежом понимают русский язык, понимают русский. Я не беру вот в расчет, как бы, вот, например, восточные немцы, ГДР, бывшая ГДР. Что еще может быть русские? Чехи, поляки. То есть восточные, то есть то, что восточная Европа. Если брать Запад, то Запад, естественно, там в основном англоязычные населения.
Тут вот если в начале, в 90-х, еще в 2000-х, можно как-то надеяться на то, что если ты назовешься по-английски, но будешь петь по-русски, или даже англоязычные группы, в принципе, на Западе, они котируются не особо, потому что я общался с некоторыми людьми, которые пытались на Запад продвигать свою музыку. На английском языке. И, в принципе, это даже в музыке слышно, что группа русская, потому что все равно наша ментальность, она пробивается в этом. То есть в России писать музыку на Запад — это довольно сложно. Надо полностью подстроиться. Но, наверное, отойдем от этой темы, чтобы...
Я хотел бы в завершение этой темы привести вам, наверное, забавный пример. Но группа очень талантливая, финская группа «Курск». финны поют на русском.
Да, и это заходит у нас в России, да?
Да. Действительно, была действительно обалденная группа. Ну, и как бы вот лирика действительно от альбома к альбому, она просто вот тебя просто пробирает, просто вот именно вот тут реально вот уходишь просто с головой. Вот в эти образы, вот то, что вот эти фильмы вот создают своим, так сказать, своеобразным таким дум-металлом. Даже думал бы я бы это несложно назвать. То есть вот есть как бы обратный, то есть пример, то, что они поют на нашем языке.
И в России, главное, это имеет какой-то, ну, отклик.
Не то, что отклик, они как бы действительно популярны. То есть как бы основатель группы, он жил долгое время в России, то есть он русский язык знает очень хорошо. То есть хорошо разбирается в нашей поэзии, в нашей литературе. Ну вот. То есть вот такая здесь уникальная финская группа «Курс», которая вот как раз таки вот показывает то, как зарубежная группа может на нашем родном языке нормально как бы вот доносить свою музыку и творчество до российского слушателя.
А вот это действительно интересно, то, что вот он знает хорошо русскую литературу, и поэтому у него получается это. А вот многие современные группы, мне кажется, русскую литературу-то в принципе и не знают. Вот я вот не сказал бы, что я знаток русской литературы. Вот. То есть это очень важно читать, воспринимать эту русскую речь, чтобы хорошо на ней говорить, петь и хорошо назвать свой проект, чтобы он действительно выстрелил в России. То есть я...
Только в России, кстати. Вот даже есть... Можно взять еще один пример из русских. Вот Одикс. То есть Тедрау принципиально поют на русском. Угу. Даже для... даже на зарубежных гастролях. Как вот, вот его кредо, то есть я русский человек, я пою на русском. Это как вот Рамштайн, мы немцы, поем на немецком.
Ну это важно, ведь язык — это основа ментальности.
Вот. То есть петь на родном языке, я думаю, это как раз таки вот это вот, задавать тот колорит, то есть показывает, что группа действительно, у них есть свой колорит той страны, которую они представляют.
Ну да, я согласен. И мне кажется, это очень важно вот именно в нашей современности, потому что я вот смотрю, ну, свое окружение, наблюдаю, ну, совершенно вот нету этого стремления воспринимать именно свою культуру. Не в плане того, что, опять же, вот это ватничество или какого-то такого, о, Россия, вот я только за Россию, а вот именно, что культура-то, она имеет действительно богатые корни, и при этом она совершенно вот как-то не развивается-то, вот не чувствуется этого развития, чтобы сделать что-то особенное, мощное и всепоглощающее. Вот. И вот как раз вот мне интересно это произведение 1953, потому что, ну, исторический факт, просто исторический факт, я не хочу говорить именно о истории, о том, о вкладе Иосифа Виссарионовича или о его, скажем так, негативных сторонах.
Лучше даже отдельную передачу делать.
Да, вот, потому что вот я даже в истории тоже особо-то не разбирался, то есть в этом плане-то. Я историей даже не увлекался никогда. А вот именно то, что это наша история, и вот произведение, которое называется 1953. И вот поэтому мне интересно действительно поговорить об этом произведении. И вот начнем вот с такого вопроса. То есть у себя в группе ВКонтакте, ну, когда вы сделали пост вот с промо-диджей об этом треке, там было сказано, что вы читали «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
Не весь, к сожалению, попался не весь, а мне попался один из томов этой эпопеи. Я называю это эпопеей все-таки. Где как раз и вот было затронуто время, вот конец, начало 50-х. То есть, когда Сталин умер, и, собственно говоря, как бы те, кто сидел в лагерях, это... То есть, о, наконец-то, неужели все-таки вот свобода и так далее. И на фоне, и другая часть общества, которая в это время существовала за пределами архипелага, знаете, они мне, знаешь, Кут, они мне вот ассоциировались, знаешь, что с таким вот овечки, которые потеряли своего пастыря.
Ну вот, мне вот именно интересно, вот, то есть...
я не задавался цель написать что-то вот прям политика вот такое. Мне хотелось просто, знаете, показать вот, скажем так, вот простого обывателя. Человек из толпы, вот на фоне вот всего вот этого вот.
То есть
вождь ушел, пастыря нету, и вот, а что дальше? Как дальше жить, что дальше будет?
То есть вот та вот часть, вот действительно, то есть музыкальная часть, вот вступление, да, вот это концептуальное вступление, а вот остальная часть, вот музыкальная, то есть она как бы символизирует пустоту?
А не то, что пустоту, а именно вот тревогу. То есть подпорка исчезла. То, что это творяло вот для вот советского человека почти 30 лет, вот смысл вот жизни, вот то, что наверху есть партия правит, партия, как говорится, там держит в кулаке, как говорится, совсем бдит, и тут бац, и этой подпорки нет. Это как вот то же самое, как я приведу аналогию, Николай II и Григорий Распутин. Я в свое время говорил, что я как та подпорка, я рухну. Рухнет, царя уберут, все, и начнется хаос. Собственно, мы хаос получили. Вот так же, вот мне кажется, вот и когда Сталин вот пришел к власти после Ленина, он, в принципе, вот это и стал этой подпоркой. То есть вот появилась какая-то определенность. Цивилизованная, как сказать, власть. Партия, которая все держит в кулаке. Ну, естественно, не без крови и так далее.
Вы говорите вот именно об определенности, о том, что когда эта подпорка рухнула, Сталин умер, об этом объявили, и вот наступила эта вот тревога, то есть неизвестно, что будет дальше. И вот мне вот с одной стороны интересно вот такой процесс. Те, кто находится в лагерях, то есть у них было ощущение, что вот сейчас наступит свобода.
Кстати, как раз таки потепление наступило, наверное, только в 60-х годах. А если вы почитаете Солженицына, у него очень точно написано, что на самом деле амнистию объявили не всем. То есть это получил при Сталине сроки. Они их дальше и досиживали, они там даже и дальше докручивали. То есть Архипелаг Кулаков стал такой системой, то есть, которая вот, если ее тоже убрать, вот, то есть неизвестно, а что вместо? То есть как бы ГУЛАГ-то как бы уже устоявшаяся система была за 30 лет. И тут вот говорю, вот убирайте фундамент за фундаментом, да, не начнет рушиться.
Вот я вот не хочу, кстати, вот сейчас вот насчет того, что ну есть какая-то система, да, которая задерживает все. И вот я не хочу, конечно, политические темы какие-то подкручивать, но ну, они сами с собой приходят, эти мысли. А может, действительно, вот система вот именно выборной власти, которая служит только вот 5-10 лет, она действительно создает эту, ну, возможность не создавать этой системы, которая может рухнуть. То есть не какой-то, блин, вот сконцентрированной такой подпорки, а которая будет мягкой. То есть 10 лет она еще не сформировалась, не скрепила весь, ну, то есть не скрепила.
И зацементировала фундамент.
Да, и она меняется. И поэтому, скажем так, такой системы, ну, действительно крепкая, ну, в чем-то страшная, да, вот 30-летняя, то есть она 30 лет вот формировалась и тут рушится. То есть этого может не произойти. Вот что вы думаете по этому поводу?
Нет, я думаю, это из области утопии. Мне кажется, это область утопии. Если вот вспомнить историю Советского Союза, уже позже России, то мы заметим, что все равно появлялось что-то, что держало все, как говорится, вот крепко на фундаменте.
Ясно. Но не будем отвлекаться от темы, вот музыкальной уходить.
Культ, я после детства сказал, что 1053 это именно вот как бы вот глазами простого обывателя.
Ну да, у меня вот как раз вот был вот список вопросов, ну и тем, которые я вам отправил, вот как раз вот был такой вопрос, что является вот именно главным героем произведения 1953.
И там обычный человек.
Да, обычный человек. Ну, в принципе, вы ответили на этот вопрос просто в полном объеме, и действительно что-то становится ясно в этой композиции. Потому что когда я слушал, в принципе, у меня возникали разные мысли. И вот они касались именно Сталина и смерти. И вот там вот. Но сейчас, в принципе, становится ясно, и это, мне кажется, правильным. То есть
Я бы сказал, что в этой композиции музыки получился такой диалог по разные стороны колючки. То есть между вот заблудшим овцой, как я говорю, вот, а как же без него жить, как же вот, и те, кто вот попали под жернова вот этих репрессий, и вот два вот диалог, что вот, а как же, да ради Бога, Господи, ты что, да радуйся, что не пьет жизнь в чемоданах, дрожать, там с драгами каждым звуки шагов в 12 часов ночи под дверью и так далее. То есть вот это вот то есть вот это вот, вот два типа общества, два типа которые, вот, людей, которые вот так как бы точнее выразиться. То есть люди по разные стороны баррикад, и вот они между собой общаются. То есть как бы композиция, она как бы в чем-то каком-то смысле, она как напоминает такой диалог.
Ну да, диалог, только вот именно вот этого общения, в принципе, вот фактически-то и не могло быть, то есть обыватель же не мог общаться с теми, кто находится за колючей проволокой. И получается, каждый из этих вот персонажей, получается, общается друг с другом, но внутри себя, то есть обыватель и заключенный. И да, даже в этом есть...
Да, просто... вот в этом духе, да. Очень точно подмечено.
То есть, получается, обыватель и заключенные — это как бы субличности, заключенные в одном теле. И получается, те, кто находится снаружи, они являются и этими обывателями, и заключенными, находящимися на свободе. А те, кто находится за колючей проволокой, они являются вот именно...
То есть, переверните, как говорится, наоборот все. Может, перевернуть это наоборот даже, если это описывать то же самое, например, тех, кто был за колючей проволокой в этот момент.
Ну да, в принципе. И вот действительно, при этом, вот когда я услышал эту композицию, то есть во время прослушивания этой композиции, а композиция не короткая, в принципе, час там, по-моему, с лишним,
и... Ну, у меня, короче, не получается.
Нет, я понимаю, да, я сам знаю, сталкивался с такой ситуацией. В общем, прослушивание этой композиции, то есть ее нельзя остановить, промотать или что-нибудь, включить следующий трек. То есть во время прослушивания происходит тот же диалог, только слушателя. Слушателя с самим собой, который пытается именно что-то извлечь из этого. То есть да, тогда эта композиция... еще более концептуально, чем мне это показалось в первый раз. Вот, мне кажется, это действительно, ну, важная часть вот именно этого разговора. То есть мы смогли вот извлечь какую-то эту концепцию и осознать ее.
Ну, вообще, как бы, культ такой, ну, персонажи моей композиции — это обычные люди. То есть люди посреди режима, посреди ситуации. То есть это я беру именно отдельно взятого человека просто, гипотетически отдельно взятого человека.
То есть и в других композициях тоже?
Да, в принципе, да. Но только если это не на оккультную тему, прямо как, к примеру, как вот на тему Египта у меня было.
Ну вот я историю шамана слушал еще.
Да, шаман, да, это скажем так, это вот... это я посвятил все-таки вот... Камланием вот Нижнего Амура, моей родины, скажем так. Угу. Хабаровск находится на реке Амур.
Да, ну интересная композиция. Еще я вас послушал, сейчас вспомню, «Исповедь», кажется, называется.
Замечательные стихи одного моего знакомого ВКонтакте человека, музыканта, поэта, и просто очень разнопалого человека. Все дело в том, что... мне было интересно, он как-то писал мне стихи, начал печатать, я ему просил, слушай, а пришли это в веб-формате, читай.
То есть читал он, да?
Да, читал он, и я как бы вот эту форму на фоне этого сделал, получилась такая аудиокнига. То есть получилась как такая, я бы даже сказал, точнее, музыкальная литература композиция. То есть его стихи, его монологи и моя музыка. То есть мне нравится вот это вот сочетание, то есть вот делать вот это вот литературную и вот...
Ну это действительно, то есть вот этот трек был довольно интересный, я, кстати, очень много эмоций испытал во время прослушивания. И мне кажется, подобное вот творчество, вот исповедь, действительно, оно очень важно именно, ну, в наше вот это вот не совсем такое спокойное время. То есть, в принципе, я вот, скажем так, ну, там религиозная тема присутствует очень сильная, а я не сказать бы, что религиозен, но во время прослушивания действительно произошло какое-то очищение. Но опять же, не будем вот именно отвлекаться, но те вот темы, которые поднимаются в этой композиции, да, исповедь, они очень интересны, действительно тоже достойны отдельного разговора.
Есть еще вот такой пример, пример того, что, например, я делал стихами, это вот «Тишина в молитве». То есть там я использовал записи Иосифа Бродского, замечательного советского нашего поэта, легендарного.
Обязательно прослушаю. Так.
То есть мне нравится вот именно вот такой вот. Вот именно в таком замесе все делать. То есть это добавляет атмосферы и задает, как бы, мне кажется, вот именно вот смысл.
Ну, конечно. То есть вот я вот уже говорил насчет того, что мы вот перестаем воспринимать русскую речь. И, в принципе, вот моя деятельность, моя творческая деятельность, например, и вот та вот публицистическая, которую я веду вот на канале «Новый Истоков», вот я хочу все подвести к тому, что, в принципе, очень редко удается послушать хорошую русскоязычную музыку, даже в плане именно, ну, текстов, которые, ну, не поются даже, хотя бы даже вот именно, которые читаются, чтобы слушать именно русскую речь, потому что, ну, когда ты слушаешь англоязычную ту же, ну, или даже музыку на немецком, то ты перестаешь воспринимать что-то другое. И поэтому, мне кажется, очень важно именно популяризировать, ну, хорошую русскоязычную музыку.
Не забывайте о том, что вы русский человек.
Да, так. Вот как раз вот вопрос у меня, вот еще подошли к этому вопросу. Что из последнего прослушанного, ну, наиболее запомнилось и почему?
Фух. Ну, последнее, что я слушал, это 7-я симфония Шостаковича, «Блокадная Ленинградская».
О, как.
До сих пор считаю, и мне сильно нравится вот именно вот у почему-то Иосифа Шостаковича, то, что была симфония. Мне нравится, что 7-я, и вот еще 8-я есть, которая посвящена Сталинграду. Вот почему-то вот эти два эти произведения, я не до сих пор нахожу какое-то, не знаю, вдохновение, что ли, вот. Вот чувствую себя как бы в своей тарелке, в своей атмосфере. Ну что еще? Ну, Альфред Гарьевич Шнитке. Обожаю его произведение для хора 85-го года. Произведение.
А вот...
скажем так, ну то есть, ну а так в последнее время, ну, британский классика прогрессив-хока британского. Я все-таки, я как бы вырос на группе Pink Floyd.
Ясно, вот мне как раз вот интересно, вот насчет классики, вот я, ну, и академической музыки, вот я, кстати, постоянно путаю классику и академическую музыку. Мне говорят, что не все классическое является академической, но я все-таки предпочитаю воспринимать ее именно как академическую музыку, да?
Ну, там, скажем так, я бы так сказал, там довольно размытая разница.
Ну да.
Академическая музыка, она как бы направлена на то, на слушать. То есть, есть, к примеру, академоэлектроника. В каком-то смысле вот академоэлектроника периодически занимался и я, когда сменил название. То есть она может, композиция может где-то и час, и полтора часа, и два часа, то есть. То есть академичная музыка, она как бы вот, мне кажется, лишена вот именно вот временных каких-то ограничений.
Ну да, а вот можете назвать именно какие-то названия привести, чтобы можно было послушать?
Так, именно академическая, да вот, пожалуйста, тот же Шостакович. Вот он, академическая музыка.
Нет, я имею в виду академической электроники.
Электроника, Клаус Шульце.
Угу.
То есть, послушайте хотя бы даже старую немецкую электронику, годов 70-х. Вот он, пожалуйста, академическая музыка. Можно послушать Карла Хайзенштокхаузена. Но я бы посоветовал в этом плане все-таки его кистовое произведение, а не где он начинает экспериментировать с губошумами. То есть, из нашей академичной музыки, я Эдуард Артемьев, человек, который написал музыку практически всем фильмам Тарковского, позднего Тарковского. «Солярис», «Сталкер», «Зеркало». Ой, ну, кого бы еще посоветовать? Ну, не совсем, конечно, советский, Арво Пярт, эстонский композитор. Пярт, как бы, вот из того, что я слышал, мне понравилось у него хоральное произведение. Да, он пишет духовную тему, но у него нет вот этого вот фанатизма или что-то вот такого вот глубоко религиозности. У него просто именно вот что-то такое микрокосмос. Ты просто в него попадаешь, а вот дальше все зависит от тебя самого.
По-моему, это самое важное, вот именно в религиозности, именно внутренняя жизнь, а не внешние проявления. Вот.
Вот это примерно вот мое восприятие академическая музыка. А если электроника, то вот, пожалуйста, немцы начали годов 70-х. В принципе, вот Tangerine Dream группа. Первые альбомы. По 19 минут композиции. То есть это вот такого плана. Если это брать именно электронику. То есть академичная музыка, она не подвержена как бы четким, я бы сказал бы так вот, каким-то построением. То есть там аранжировка, понятие условное. Насколько я для себя примерно понял в свое время.
То есть в академической электронной музыке аранжировка условная?
Аранжировка, она имеет больше условное построение. То есть есть какой-то исходный, вот, есть исходный мотив, и вокруг него постоянно навертывается, а потом все начинает видоизменяться.
Ну, в принципе, хорошая музыка так и рождается, в принципе.
Но есть четко вступление, кульминация, завершение. А вот в академической электронике я вот, скажем так, эти, на мой взгляд, почему-то вот эти вот термины, они условно размыты.
Ну, запутанный сюжет получается.
Да, вот что-то вот там, да, вот что-то вот сильно, это вот будет довольно точное определение. Именно лабиринт. Так. Вот такой лабиринт. А, кстати, у вас там возник какой-то вопрос, как я нашел смерти.
Да, но это вот конкретно вот к 1958 я хотел связать именно с тем, что является ли смерть Сталина главным героем произведения. Но, в принципе, этот вопрос действительно интересен. То есть в современной музыке, особенно экспериментальной, но в основном, конечно, в нойзовой такой культуре, то именно вот это отношение к смерти, оно является очень такой давлеющей. И по этой причине, мне кажется, это странным. То есть, что именно отношение к смерти, как почему люди, ну, скажем так, я не говорю про попсу. Я не говорю про поп-музыку, именно попсу. То есть в попсе вот именно тема смерти, она несущественна. То есть там скорее обращение к эросу присутствует. А вот в такой сложной современной музыке тема смерти, она довольно-таки давлеющая. И поэтому мне интересно вот именно, почему люди выбирают себе такую тематику. Так что если... Ну да, мне интересно, как вы относитесь к смерти, что она для вас... То есть либо стремление к вечности, то есть попытка заклинать смерть, либо все-таки попытка с ней смириться.
Скажу так, я воспринимаю ее как вполне естественное явление в жизненном цикле человека.
Ну, это так.
То есть у меня нет страха, я не пытаюсь как-то это вот... накручивать это, нет. Я отношусь скорее, мне кажется, философски, спокойно философски ко всему этому. Спокойно философское отношение к этому. Если кто-то со стороны кажется, что я слишком навертываю и так далее, ну, это лично спять человека, я не пытаюсь там нагнетать. Или как-то вот настраивать на вот эти мысли.
То есть вот именно размышления о смерти, вот мне интересно. То есть можно просто... говорить действительно, что это философ, ну, то есть размышление о смерти в произведении. То есть можно так сказать, но когда ты начинаешь размышлять, а тема-то она является вечной, то есть размышлять надо, во время размышления надо прийти к чему-то, то есть к какому-то определенному осознанию, либо ты воспринимаешь все-таки жизнь вечной, да, или все-таки тебе надо смириться с ней. Вот именно вот эту мысль я хочу, то есть, раскрыть, то есть как вот именно ваше отношение не в плане того, что естественное явление, а то есть если размышляешь об этом, значит это тебя как-то беспокоит.
Не то, что она меня беспокоит, скажу так, я не испытываю страха, наверное. То есть если сколько мне суждено прожить, я столько и проживу.
Ну, в принципе, вот лично у меня вопросы закончились. В принципе, мы действительно, ну, интересные мысли подняли. Вот, что бы вы хотели сказать слушателям вот, напоследок?
Слушайте музыку, пропускайте ее через себя. И не бойтесь тех ощущений, которые она у вас вызывает. То есть, отвечу немного шутливо, что, естественно, это не безобразно.
Угу. Ну, все, спасибо. Был очень интересный разговор. Угу. До свидания.
До новых встреч!